Suicide. Дебютный альбом нью-йоркского дуэта Suicide, 77 год. Это сенсация, это фантастика, это безумие. До его уровня не смог дотянуться больше никто. Ни сама группа, ни ее многочисленные эпигоны. Собственно, трудности эпигонов несложно понять. Эта музыка настолько ободрана до последних костей, настолько минимализирована, что никакая осмысленная гибридизация становится невозможной. Как только появляется больше разнообразия или нечто напоминающее аранжировку, очарование сразу же пропадает. Музыка альбома сделана всего на двух инструментах, на неисправном форфизо-органе и ритм-машине. Музыка Suicide – это монотонный, захлебывающийся в себе гул. Очень часто один и тот же аккорд долбится от начала песни до ее конца, впрочем, песни группы – это вовсе не песни, а скорее треки. Никакого изменения по ходу песни не происходит, напряжение не растет, но и не ослабевает. Облегчение, смены гармоний или настроения не наступает. Suicide радикализировали и довели до абсурда минималистическую концепцию Velvet Underground. Ритмически Suicide больше всего похожи на рокабилли. Алан Вега не столько поет, сколько голосит, ноет, шепчет, бормочет, говорит, скрипит и, конечно, кричит. Он то холоден и безучастен, то надрывно истеричен. В стиле Алана Веги несложно расслышать манеру Элвиса Пресли. Suicide и называли Элвисом Пресли из ада. Голос Веги пропущен через ревербератор, снабженный чудовищным эхоэффектом. Голос размазывается в пространстве, становится эфемерным. Похоже, секрет очарования ранних Suicide состоит в контрасте между как бы находящимся за кадром рок-н-ролльным драйвом и сентиментально китчевым вокалом Элвиса Пресли с одной стороны и стоящим на переднем плане агрессивным психопатологическим минимализмом с другой. Suicide явно провоцировали аудиторию. В группе возмущало все. Во-первых, отсутствие гитаристов и барабанов. Во-вторых, дикий синтезаторный рев. Мягкий и мелодичный синтезаторный гул Kraftwerk воспринимался как нечто инопланетное. Suicide же звучали как черт знает что. Внешний вид музыкантов тоже не давал возможности пройти мимо. Волосы Алан Вега перевязывал широкой лентой, а иногда платком. На теле ковбойская разноцветная рубаха и спущенная с плеч кожаная куртка с ужасно длинной кантри-бахромой. На попе широченные шелковые штаны с блестками, а дутловатое лицо с выпуклыми, широко расставленными глазами. Взгляд кота-алкоголика. В руках цепь. Этой цепью Алан размахивал над головой, прохаживаясь во время концерта по клубу, колотил ею по стенам и, конечно, отбивался от публики. Как реагировала публика? Она была в ярости. По слухам, в истории человечества больше ненависти не вызывал никакой другой поп-коллектив. На сцену летели плевки, бутылки и ножи. После окончания выступления в Торонто, а стоящий на сцене электроорган, еще 15 минут бились пустые бутылки. Один раз во время концерта в Берлине в 77-м Алан Вега, увидев в зале четырех одетых в костюмы и галстуки клерков, спрыгнул со сцены в зал и, воя от ненависти, рванулся к ним, крутя над головой цепью. Впрочем, драка не состоялась. Алану успели крикнуть, что перед ним Kraftwerk. Одним словом, культ. Крауд-рок. Во второй половине 70-х появились два новых музыкальных явления – Ambient и Industrial. Грубо говоря, ambient — это нежные переливы, а industrial — не нежные. Возникли они не на пустом месте. Немецкие группы первой трети 70-х в Великобритании довольно неуважительно называют крауд-роком. Слово крауд-рок можно приблизительно перевести как травяной рок или капустный рок. Это немецкие психоделические команды Ashra Temple, Amon Dool 2, Popol Vuh, Guru Guru, Ken, Cluster, Tangerine Dream, ранний Kraftwerk, а также Neo, Faust, Harmonia и многие-многие прочие. Все они играли инструментальный хиппи-рок и не гнушались электрончикой для вязчего психоделического эффекта. Получалось беззастенчивое космическое отъезжалово. Барабанщик группы Кен, Яки Либицайт, бывший джазист, стучал на редкость однообразно. Его называли живым метрономом. Один и тот же ритм не менялся в течение всей песни, сколько бы она ни шла, а попадались, надо сказать, довольно длинные. Яки колотил, как бесстрастная машина. Кстати, он до сих пор этим занимается. Характерно его заявление. Музыка – это дело бога или машины. Грув Либицайта был абсолютно холодным, отчужденным и как бы не замечающим ничего вокруг. Кен записывали свои импровизации на двухдорожечный магнитофон, а потом басист, исполняющий одновременно и обязанности звукотехника, Хольгер Шукай, резал пленку на части и склеивал из них готовые песни. Кен звучали еще как рок-группа, а ребята из Faust кромсали и переклеивали свои пьесы до полной неузнаваемости. Медитативный капустно-космический рок к середине 70-х порастратил свое безумие, стал куда тише, мелодичнее и зануднее, и сполз в ambient и new age. Его более жесткий и сумасбродный вариант всплыл в индастриале. Ambient. Хольгер Шукай в начале 60-х учился у Штокгаузена, а в 68-м в студии своего наставника за одну ночь слепил альбом Connexis, наложив ласковый электронный гул на случайно обнаруженную на полке пленку с какими-то вьетнамскими традиционными песнями. Собственно, это и был Ambient, причем уже довольно в грустном его этноварианте. Уже в Connexis заметен эффект, ставший бичом всех последующих попыток приладить этническую музыку к электронной. Традиционная музыка звучит куда более богаче, сложнее и музыкальнее, чем то, с чем ее пытаются срастить. Она не нуждается в декаденско-дилетантских добавках и неизменно отказывается сращиваться. Сам Шукай неоднократно подчеркивал это обстоятельство. Брайан Ино, бывший клавишник глэм-группы Roxy Music, был эпигоном немецких крауд-групп Cluster и Ken и американского композитора-минималиста Стива Райха. Его интересовал чисто внешний эффект, застрявший на одном месте музыки. В чем же состоит его величие? Брайан Ино записывал на пленку свои робкие импровизации на клавишных, а потом склеивал пленки в кольцо. В результате одни и те же звуки постоянно повторялись, музыка никуда не девалась, а как бы шевелилась на одном месте. Такого сорта звуками Ино заполнил альбом Discrete Music 75 года. Через несколько лет он предложил термин Ambient Music. Название прижилось, Ино был объявлен пионером и первооткрывателем неслыханного саунда. Правда, его музыка была не более чем ласковыми и наивными клавишными переливами. Во многом она напоминала детсадовскую пародию на музыку американских композиторов-минималистов. Ино не знал, что ему делать с его открытием дальше. Писать пустую, но не банально звучащую музыку он был не в состоянии. Его легендарная и качественно названная, но не очень сногсшибательная пластинка Ambient 1 Music for Airports вышла в 1978 году, выпустив несколько топчащихся на месте Ambient альбомов, Ино взялся за продюсирование чужой музыки. По поводу самого слова Ambient можно заметить, что произошло оно от английского ambience, имеется в виду своеобразная обстановка, атмосфера какого-нибудь места, скажем, маленького тесного кафе, отделанного темным деревом. Звуки, запахи и оформление интерьера неотделимы друг от друга. Это и есть ambience. Впрочем, о характерной атмосфере можно говорить и применительно к залитой солнцем веранде, и казематам средневековой крепости, и к конюшне. Брайан Ино имел в виду огромные и пустынные залы аэропортов. Опыты Ино и таких джазовых пианистов, как Билл Эванс и Кейт Джаретт, а также дурной пример Tangerine Dream, привели к возникновению невероятной гадости стиля New Age, который стремится воздействовать на подсознание слушателя и тем самым оправдывает свою музыкальную беспомощность. Industrial. Образцово-показательное чудовище – лондонская группа Trabbing Gristle. Ее выступления не столько концерты, сколько кошмарные садистские шоу с чудовищным грохотом, гулом и лязгом в придачу. В сравнении со всем этим, все, что в том же 77-м вытворяли модники-революционеры из Sex Pistols, это просто детский лепет. Trabbing Gristle выдвинули лозунг: индустриальная музыка для индустриального народа. Символ группы – молния, очень похожая на эсэсовскую. Эмблема ее фирмы грамзаписи Industrial Records – пейзаж с силуэтом крематория в Освенциме. Trabbing Gristle поставили идеологию Kraftwerk с ног на голову. Для Trabbing Gristle будущее было неотделимо от победившего тоталитаризма, от концлагерей, огромных индустриальных ландшафтов, насилия над человеком. Машина – это вовсе не совершенный музыкальный инструмент светлого будущего, как на то мило намекали Kraftwerk, а орудие убийства. Музыка индустриального века, лязг и грохот, тоже инструмент унижения, подавления и уничтожения. Trabbing Gristle живо интересовались пытками, жестокими культами, венерологией, войнами, черной магией, Алистером Кроули, концентрационными лагерями, необычными убийствами и необычной порнографией. Kraftwerk вяло отвергали обвинения в фашизме. Trabbing Gristle уличали всю цивилизацию в ползучем фашизме, антигуманизме и индустриализме. Kraftwerk намеревали сделать музыку будущего. Trabbing Gristle заявили, что вообще не являются музыкальным коллективом. «Изюм из чужого пирога». В 67 году в Нью-Йорк с Ямайки прибыл молодой парень крепкой наружности. Он быстро получил прозвище «Геркулес». В начале 70-х под именем «Cool Hair», то есть «Клёвый Геркулес», он зарабатывал деньги диджейством. Именно он первым в истории человечества применил барабанную сбивку, выдранную из фанк-песни. Cool Herc заводил две одинаковые пластинки, много раз кряду повторял один и тот же ударный момент песни, а именно вихреобразное вступление барабанов. Как только сбивка на первой пластинке должна была превратиться в стабильный бит, он запускал второй экземпляр той же самой пластинки. Игла уже была установлена на начало того же самого пассажа. С его точки зрения, все остальное, что находилось в песне, было лишним и только мешало танцам. Cool Herc – легендарный изобретатель брейкбита. Брейкбит – одно из немногих действительно фундаментальных понятий. Брейкбит – это брейк, превратившийся в бит. Бит. Бит – это равномерное пульсирование. В эпоху свинга, в 30-е годы, вся танцевальная музыка строилась на фундаменте, который создавали контрабасист и стучащий в бас-барабан барабанщик. На их синхронное уханье бум-бум-бум-бум наслаивались ритмические фигуры других инструментов – ударных, духовых, клавишных. Этот равномерный ритмический позвоночник в соответствии с европейской традицией называли размером 4 четверти. Под выражением 4 четверти музыковедение имеют в виду разбиение такта на 4 доли с акцентом на первую и третью. При этом первый удар сильнее третьего. Бум-бум-бум-бум. Но в отличие от музыки 19-го столетия, в блюзе, джазе, рок-н-ролле и всем остальном, что от них отпочковалось, акцент ставится не на первую и третью, а на каждую долю. Иными словами, бас-барабан бьет с одинаковой силой все 4 удара. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Жесткость и однообразие бита позволили остальным музыкантам играть чуть-чуть не в такт, иначе говоря, то торопиться, то опаздывать относительно основного бита. Это офф-бит. Играть офф-бит – большое искусство. Джазовые барабанщики стучат одновременно бит и офф-бит на разных тарелках и барабанах. Барабанная революция 40-х состояла в перекладывании бита с неповоротливого бас-барабана на тарелки. Резко возросла скорость, и барабанщики стали поспевать за довольно проворными бибоп-духовиками Чарли Паркером и Дизи Гиллеспи. Для чего был нужен офф-бит? Для свинга. Когда оркестр свингует, музыка летит вперед. Этот эффект связан с легкой асинхронностью баса и ритм-партии. Музыканты добивались свинга на слух, начинали и обрывали свои аккорды с фантастическим чувством неточного ритма. Музыка становилась упругой и плыла. Разумеется, эффект движущейся музыки не является исключительно принадлежностью одного лишь американского джаза 30-40-х годов. Не стоят на месте и традиционная арабская музыка, в которой бас-партию ведут большие бубны, и африканская барабанная музыка, и марокканская гнава, базирующаяся вокруг партии бас-лютни. Движется практически вся традиционная вокальная музыка, от песен пигмеев до индийских рак. Только все это в глазах представителей западной цивилизации не имеет никакого значения. Зато возникновение свинга воспринимается как чудо и загадка. Очевидно, что свинг – это пережиток черной музыки, традиционного шаманского энергетизма, который совершенно чужд и пуританской Америке, и полумертвой Европе. Чудо состоит, собственно, в том, что движущаяся музыка смогла выжить в довольно антитрадиционно ориентированной цивилизации. Вторая инъекция традиционной движущейся музыки произошла, когда в конце 50-х американский джаз был шокирован феноменом индийской раги. Позже тот же свинг-эффект стали называть фанком, грувом, а в рок-н-ролле – драйвом. Грув – длинное «у» – это очень интересное слово. Оно характеризует способность музыки покачиваться и тянуть за собой. Грув – не музыкальный стиль, это качество музыки. Оно определяется, грубо говоря, тем, хочется под нее двигать бедрами или нет. В неформальном словоупотреблении фанк – это веселое и довольно быстрое уханье, а грув – неспешное, но настойчивое извивание. Вообще говоря, искусство создавать пульсирующий и как бы плывущий ритм основная характерная особенность джаза. В рок-н-ролле оно было практически начисто утрачено вместе с виртуозным бас-сопровождением, которое несло самостоятельную ритмическую функцию. В рок-н-ролле, который делали так называемые бит-группы, жизнь была устроена куда более просто. Офф-бит у неумелых и молодых белых барабанщиков не получался, поэтому стук барабана дополнили кваканьем ритм-гитары, а басистом становился самый немузыкальный парень. Кроме того, бас-гитара принципиально не допускала тонких нюансов в фазировках. А в джазе контрабас должен был разговаривать, подражая человеческой речи. Впрочем, джаз, который пытался угнаться за своим конкурентом рок-н-роллом, тоже упростил ритмический рисунок, но повысил его доходчивость и навязчивость, за что и получил название хард-боп. Брейк. Брейк – это попросту сбивка. Исполнителям блюза между отдельными фразами нужны паузы, чтобы перевести дух. Поэтому они извлекают из гитары пару звуков па-пи-бу. Это брейк. Блюзовый такт делится пополам. Две первые четверти отведены под пение, две последние образуют брейк. Все американско-британские поп-песни устроены довольно стереотипно. Последовательность аккордов повторяется через каждые 12 тактов. Это, грубо говоря, куплет плюс припев. В конце такого цикла сбивка брейк. Если барабанщик не поспевает за остальными музыкантами, то те перестают играть и дают ему возможность доколотить оставшиеся удары в довольно скомканном виде. Это и есть брейк. Искать его надо, понятное дело, в конце припева или рефрена, перед началом нового куплета. Брейк – это место стыка в конструкции песни, своего рода шарнир. Найти брейк можно где угодно, в любой песне Beatles или Deep Purple. В джазе барабанщик постоянно бегает на перегонки с басом. То отстает, то опережает. Поэтому ритмические сбивки завихрения проскакивают в конце каждого такта и даже в середине такта. Больше того, специалисты-музыковеды вполне серьезно утверждают, что джазовая импровизация – это один растянутый брейк. На заре джаза в 20-е и 30-е годы музыканты исполняли зафиксированную в нотах музыку. Фактически это были всем известные танцевальные шлягеры и песенки из мюзиклов. Импровизации отсутствовали. С течением времени, перед началом нового куплета, стали накапливаться лишние такты, своего рода переход к новому куплету. Смысл этого эффекта понятен. Оттягивать наступление куплета и томить слушателя ожиданием. Чем дольше тянешь, тем сильнее напряжение. И, соответственно, сильнее радость, когда опять пошли знакомые аккорды. То есть, говоря по-научному, тема пьесы. В эти короткие брейки солисты свинг-бэнгов вставляли свои трели. Их можно без труда обнаружить, скажем, в записях оркестра Каунта Бейси 30-х годов. Дальше больше. Саксофонист Джон Колтрейн в 60-е мог импровизировать уже по полчаса. Переход к новому куплету растягивался до бесконечности, а тема пьесы стала довольно неопределенной. Слушатель должен был изрядно напрягать фантазию, соображая, куда может ввести этот бесконечный переход. Именно в этом и состоит трудность трудного джаза. В рок-музыке пресловутый гитарный запил – явление того же порядка. Собственно, гитарный проигрыш восходит именно к длиннющим джазовым импровизациям. Другое явление того же рода – долгое барабанное соло в хард-роке. Это еще одна раковая опухоль, разросшаяся на месте невинного джазового брейка 30-х годов. Брейкбит. Брейкбит – это зацикленный брейк, взятый из любого рок, поп, фанк или диско номера. И желательно не очень длинный. Брейкбит – это бит, изготовленный из одних брейков. Брейкбит – это отступление от размера 4 четверти. Ударные и неударные доли могут чередоваться довольно хаотично, да и расстояние между ударами не одинаковое. Впрочем, брейкбит вполне может быть и регулярным. То есть под него будет несложно считать 1, 2, 3, 4. В любом случае, брейкбит остается битом. Постоянно повторяется один и тот же ритмический пассаж. Изобретение брейкбита означало настоящую революцию. Начала изменяться процедура изготовления поп-музыки. Революционный метод состоит в том, чтобы выковырять понравившийся тебе кусок изюмину из какой-нибудь существующей песни и построить новую песню путем размножения этого самого куска. Таким образом, существенно повышалась концентрированность и, соответственно, убойность трека, а обычная музыка уже воспринималась вялой и недотянутой. Представьте себе такой фильм. Берем всеми любимый детектив, вырезаем из него самую эффектную сцену драки или погони и клеим новый фильм, повторив отличную сцену раз 20, ну иногда перемежая ее секс-сценой из другого фильма. Кул Херк радикально увеличил количество сбивок. Диджеи начала 70-х пытались сделать брейк незаметным, то есть первый куплет новой песни стартовал после брейка предыдущей песни. В руках диджея-первопроходца всем известные танцевальные хиты стали ломаться и все никак не находить следующего куплета. Как можно описать производимый эффект? Представьте себе, что вы выходите из подъезда своего дома, даже не замечая трех до боли знакомых ступенек, но они вдруг оказываются неведомой длины лестницы, и вы несетесь по ней вниз с риском сломать себе шею. Очень важно отметить то обстоятельство, что брейкбит – диджейская музыка. Точно вырезать одну сбивку и приклеить ее к началу следующей сбивки, не теряя при этом темпа, в начале 70-х, то есть до изобретения сэмплера и компьютерных аудиоредакторов, можно было только ловко манипулируя иглами на нескольких проигрывателях. Понятно и то, что брейкбит – это ворованная музыка, смонтированная из чужих песен. В 70-х в Нью-Йорке реально использовался, конечно, фанк. Хотя диджеи могли ободрать все, что угодно, чтобы удивить своих приятелей и смутить девушек. Например, Rolling Stones, которые вообще-то считались халтурой, не имеющей отношения к музыке. Грампластинок Кул Херк не записывал. И оценить, насколько чистыми были его склейки и насколько заводным бит, сейчас уже невозможно. Кула Херка зарезали в конце 70-х. В середине 70-х в Нью-Йорке пара прогрессивно настроенных темнокожих диджеев Африка Бомбата и Грандмастер Флэш развили и усложнили мастерство своего конкурента. Грандмастер Флэш, учившийся в ПТУ на электромеханика, перепаял свой микшерный пульт и приделал к нему новый тумблер, который позволял диджею прослушивать один из проигрывателей в тот момент, пока второй играл. Грандмастер Флэш стал первым диджеем с наушниками. Кул Херк состыковывал треки по наитию, как это было принято на Ямайке, то есть вперев взгляд во вращающуюся грампластинку. Его конкуренты точно ставили иглу в нужное место. Like potholes, rock those high flows, rock shows as I travel the cosmos. It don't matter, don't got dough, as long as I know your soul, I got soul. Blast off like a rocket ride and drop the line, cause you got the vibe. People in Europe, I got that vibe. Got that vibe. South America, got that vibe. Got that vibe. In Asia, got that vibe. Got that vibe. Down in Earth, I got that vibe. Time to get vibe. Хип-хоп. Немаловажное новшество состояло и в том, что грампластиночный брейкбит был дополнен рэпом, рифмованным текстом, который энтузиасты орали в микрофон. Эта музыка была сугубо танцевальной. Танцевали на улице, точнее говоря, на перекрестках двух улиц, чтоб могло глазеть побольше народу. Это было ужасно модное уличное развлечение в черных гетто. Все стены вокруг были расписаны граффити. Граффити в зашифрованном виде изображали либо имя автора, если он очень крут, либо название банды. Смысл граффити, самореклама и отметка зоны влияния. Здесь должна приходить на ум аналогия с собачкой, задирающей ногу на каждом шагу. Брейкбит плюс рэп плюс брейкинг плюс граффити равно хип-хоп. Скоро возникли конкурирующие полупреступные банды, участники которых контролировали эти танцульки. Рэповали, танцевали и расписывали своими именами и титулами родной банды стены родного Бронкса. Один небезынтересный теоретический вопрос по поводу нью-йоркско-ямайских связей. Не является ли Тостин предшественником рэпа? Хип-хоп – музыка, безусловно, организованная по ямайскому образцу. Один парень с микрофоном в руке гонит ритмичный текст, а другой крутит грампластинки. Но что касается собственно рэпа, то эта ритмическая скороговорка была распространена по всей Америке, как северной, так и латинской. На Ямайке в конце 60-х этот речитатив стал самостоятельным музыкальным жанром, а во всем остальном мире по-прежнему считался разновидностью малоэстетичной уличной матерщины. И в Сан-Франциско, и в Майами, и в Нью-Йорке, и в Кингстоне, везде, где есть черные гетто, существовала и традиция молодежных словесных баталий. Встав в круг болельщиков, соперничающие подростки кроют друг друга живописным матом, придерживаясь нехитрого ритмического узора. У кого не хватает поэтического мастерства, тот может попробовать дать оппоненту в челюсть. Известно, что Мохаммед Али в отрочестве занимался подобного рода лингвистическими опытами, плавно переходившими в коллективный мордобой. В середине 50-х было опубликовано первое исследование, посвященное так называемым рабочим песням, которые исполняли заключенные одной из техасских тюрем. В современных терминах это чистый рэп. Справедливости ради следует отметить, что диджей Grand Wizard Theodore обладает медалью и грамотой, удостоверяющей, что он первым в истории человечества начал царапать пластинки иглой, то есть изобрел скретчинг. Царапание пластинок обогащает и ломает ритм. Изобретение было сделано случайно. В комнату к диджею вломилась его мать и заорала, чтобы он убавил громкость звука. Теодор нервно дернулся и задел локтем грампластинку. Игла поехала, раздался неприятный звук. Произошло это якобы в 75 году, но неотъемлемой частью поп-музыки стало лишь 10 лет спустя. Сейчас этот самый Теодор Линкстон работает шофером. Все, кто имел счастье пережить эпоху раннего хип-хопа в Нью-Йорке в конце 70-х, начале 80-х, вспоминают ее как время необычайного подъема и свободы. Отсутствовали стилистические рамки и коммерческие интересы. Диджеи заводили вперемешку и черную эстраду, и Sex Pistols, и Black Sabbath. Ранний хип-хоп – это явление во многом параллельное панку. Та же анархия, те же ориентации на глэм-героев середины 70-х. В случае панка – это на Дэвида Боуи, в случае хип-хопа – на Джорджа Клинтона. Та же идеология do it yourself, сделай сам, каждый может стать музыкантом, панк-рокером, или диджеем, или рэпером. You heard it on the radio, you seen it on a TV show. A to the K. A to the motherfucking C.